Слова не обязательно имели смысл. Иногда это напоминало какую-то чепуху. Бывали случаи, когда клиенты убивали своих адвокатов, но я никогда не слышал, чтобы адвокат убил клиента. Это отнюдь не означало, будто комиссар обвинял Жан-Шарля Гайяра, что он удушил тщедушного владельца «Лотоса» и других кабаре. Жена Мегре была бы очень удивлена ответом, если бы во время завтрака спросила его внезапно: «О чем ты думаешь?» Возможно, он вполне искренне ответил бы, что не думает ни о чем. И в то же время перед его мысленным взором, словно в волшебном фонаре, проходили картины. У Эмиля было разрешение на оружие. Он имел право носить его. В те времена, когда Мазотти и его банда досаждали ему, оно всегда находилось при нем. Если он не взял его в тот вечер, значит, у него не было ни малейших опасений. Наконец, не сказав ни слова похожему на мальчишку-заморыша швейцару, он, не торопясь, уходит вниз по улице Пегаль. Это последняя картина. Во всяком случае, последняя картина, где Эмиль Буле еще живой. «Какие у тебя планы на завтра?» Мегре поднял голову от тарелки, посмотрел на жену, словно удивляясь тому, что видит ее перед собой, подле открытого окна. «На завтра?» — переспросил он таким отрешенным голосом, что она рассмеялась. «Ты где-то витаешь. Извини меня». «А завтра это что?»
«Воскресенье. Думаешь, тебе придется работать?»
Он медлил с ответом, сам еще не зная, что будет завтра. Он не подумал о воскресенье. Он всегда очень боялся прервать расследование, считая, что основной залог удачи — стремительность. С каждым днем все труднее добиваться точности от свидетелей. Да и самому ему необходимо удержаться в своем порыве, слиться с тем маленьким мирком, в котором он оказался погруженным. И вот воскресенье, то есть провал. Уже сегодня вторая половина дня будет по существу потеряна. Ведь для большинства суббота стала своего рода воскресеньем. «Я еще не знаю. Позвоню тебе ближе к вечеру». И совсем как мэтр Рамюэль, высокопарно, раскинув руки, добавил: «Не сердись, я не виноват». Как и следовало ожидать, жизнь уголовной полиции уже затихала. Некоторые кабинеты были пусты. Комиссары и инспектора отправлялись за город. «Лапуэнт не вернулся?» «Нет еще, патрон». В комнате инспекторов он только что застал врасплох толстяка Туранца, когда тот показывал своим коллегам, как нужно забрасывать спиннинг. Но нельзя же требовать, чтобы все они, как их патрон, были поглощены делом Буле. Мегре не знал, чем заняться в ожидании Лапуэнта, а углубиться в административное досье в субботу, даже еще в конце рабочего дня, у него не хватало мужества. Кончилось тем, что он пошел к Лесуану, своему коллеге из полиции по борьбе с наркотиками. Тот читал газету. Внешне Лесуан больше походил на гангстера, чем на полицейского. «Я мешаю тебе?» «Нет». Не очень ясно представляя, зачем он явился сюда, Мегре подошел к окну и сел на подоконник. «Ты знал владельца «Лотоса»?»
«Насколько я знаю их всех».
Неторопливый разговор без начала и конца тянулся около часа и ничего не прояснил. Для Лесуана Эмиль Буле был человеком положительным. Он не принадлежал к среде, в которой вращался. Кое-кто на Монмартре даже называл его лавочником. В 4 часа воскресный отдых в сущности уже начался. Комиссар снова уже в какой раз открыл дверь в комнату инспекторов. «Лапуэнт?» «Еще не вернулся, патрон». Он знал, что это бесполезно. И все же перешагнул через порог двери, соединяющий их здание с дворцом правосудия, Еще утром он наметил себе сходить в канцелярию суда и получить там список лиц, интересы которых защищал Жан-Шарль Гояр. Дворец правосудия был почти пуст, в его просторных коридорах гулял ветер. И когда Магре открыл дверь в канцелярию суда, он не увидел ни единой души. Любопытно. Кто угодно мог войти, копаться в картотеках, которые занимали стены до самого потолка. Кто угодно мог снять с вешалки мантию в адвокатской гардеробной или усесться в кресло председателя суда. «Ботанический сад и то лучше охраняется», — проворчал Мегре. Вернувшись, он нашел Апуэнта в своем кабинете. «Я возвратился с пустыми руками, комиссар. Мне удалось поговорить почти со всеми жителями улицы, во всяком случае с теми, кто не уехал на уикенд. Голубая американская машина им известна. Некоторые знают, кому она принадлежит. Многие видят ее каждое утро, идя на работу, и не задаются вопросом. Когда я спросил у них о ночи со вторника на среду, большинство подняли глаза к небу. Для них это слишком давно. Одни с 10 часов спали, другие вернулись домой из кино в 11:30, не обратив внимания на машины, которые в этот час вереницы стоят вдоль тротуара. Наиболее частый ответ — она почти всегда стоит там. Вы понимаете, они привыкли видеть ее на этом месте. И если даже ее там нет, им кажется, что она стоит. Я обошел окрестные гаражи. Только в одном припомнили эту машину и высокого полнокровного типа, который иногда приезжает на ней наполнить бак. Но он не постоянный их клиент. Есть еще 2 гаража, однако там не удалось расспросить никого по той простой причине, что не закрыты до утра понедельника. Мегре снова, как мэтр Рамуэль, раскинул руки. Что он мог поделать еще? «Снова сходишь туда в понедельник», — вздохнул он. Зазвонил телефон. Мегре узнал голос Антонио. На секунду у него мелькнула надежда, что тот сообщит ему какую-нибудь новость. «Это вы, месье Мегре?» «Я здесь с представителями похоронного бюро. Он предлагает назначить похороны на 10 часов утра в понедельник. Я не могу дать ответ без вашего разрешения». «Хорошо, вы получите уведомительное письмо». «Благодарю вас. Отпевание будет в церкви Нотр-Дам-де-Лорет». Мегре повесил трубку и пустым взглядом посмотрел на Лапуэнта, ожидавшего его указаний. «Можешь идти. Счастливого воскресенья. Если Люка поблизости, пошли его ко мне». Люка оказался поблизости. «Есть новости, патрон?» «Нет, ничего. Я хотел бы, чтобы в понедельник утром, как только начнется рабочий день, ты пошел в канцелярию суда и раздобыл там список дел, в которых защиту вел Жан-Шарль Гояр. Вы опять пойдете сегодня вечером на Монмартр?» Он пожал плечами. «Зачем?» И повторил Люка то, что недавно сказал Апуэнту. «Счастливого воскресенья!» Потом снял телефонную трубку. «Соедините меня с моей квартирой». «Алло, это ты?» Словно он не знал, что это не может быть никто иной, словно не узнал ее голоса. «Ты не помнишь, в котором часу уходит поезд на Марсан?» «Сегодня, да. Если возможно, до обеда. 5:52. Ты не против, если мы проведем там вечер и воскресный день?» «Хорошо. Собери маленький чемоданчик». «Нет, я позвоню сам». Морсан, местечко на берегу Сены, в нескольких километрах вверх по течению от Корбея. Там, в таверне под названием «Старый гарсон», вот уже более 20 лет супруги Мегре иногда проводили воскресенье. Это тихий оазис на берегу реки, куда приезжали главным образом рыбаки с удочками. Мегре обнаружил во время какого-то расследования. С тех пор супруги Мегре стали там завсегдатаями.
Почти всегда им отводили одну и ту же комнату, один и тот же стол для завтрака и обеда, под деревьями на террасе. Вот так, несмотря на Эмиля Буле, они поедут беспечно провести воскресенье на берегу реки. Контингент постояльцев старого гарсона со временем изменился. Уже редко, когда встретишь кого-нибудь из тех, кто бывал там раньше. Одни умерли, другие стали слишком стары для поездок. Их место заняли другие, такие же одержимые. И они тоже готовились к поездке за много дней. Было слышно, как они поднимались в 4 часа утра, чтобы между двумя жердями установить на реке свою лодку. Встречались и иные постояльцы, более молодые, в основном парочки, владельцы небольших яхт. Они до часу ночи танцевали на веранде под звуки магнитофона. Мегре спал, хотя слышал пение петуха, шаги тех, кто уходил на рыбалку, и проснулся только в 9 часов. Около 10, когда они, глядя на обгоняющие друг друга паруса на реке, кончали завтракать, мадам Мегре тихо спросила: «Может, ты посидишь с удочкой?» У него не было с собой ни удочек, ни снастей. Они остались в их маленьком домике, Мен-сюр-Луар. Но он всегда мог взять их у хозяйки. Чего ради адвокат стал бы убивать своего клиента? Известны случаи, когда человек убивал своего врача, убежденный, что его неправильно лечили. А наоборот, случай редчайший. Эмиль Буле был человеком отнюдь не агрессивным. У него не было оснований обвинить своего адвоката в том, что тот предал его, ибо он ни разу не был осужден, и его карточка сведения о судимости была девственно чиста. Выбирайте удилище, какое вам по душе. Снасти в стенном шкафу, а червяки для наживки где обычно. По узкой тропинке они прошли вдоль берега, выбрали в тени около засохшего дерева местечко, и судьбе было угодно, чтобы через полчаса Мегре поймал уже 15 плотвичек. Если бы он запасся с очком, то, возможно, вытащил бы из воды головля весом никак не менее ливра, который откусил бы у него конец лески с крючком. Правда, потом поплавок словно застыл. Жена читала иллюстрированный журнал, время от времени поднимала голову и смотрела на Мегре с дружелюбной улыбкой. Обедали они в своем уголке, и, как всегда, под взглядом любопытных, которые глазели на них, а потом принимались шушукаться. Неужели шеф уголовного розыска не имеет права, как все люди, провести воскресенье за городом, если ему того хочется, поудить рыбу? Мегре снова пошел на берег реки, но ничего больше не поймал. И они с женой уехали 6-часовым поездом, битком набитым горожанами, возвращавшимися в Париж. Поужинали они холодным мясом, глядя сквозь сгущающуюся тьму на полупустые улицы, на дома напротив, где в некоторых окнах уже начали зажигаться огни. Буле не проводил воскресные дни за городом. Его кабаре работали все 7 дней в неделю, а он был не такой человек, чтобы оставить их без присмотра. Что же касается 3 женщин, то вряд ли у них появлялось желание покидать свою маленькую Италию на улице Виктор Массе. В понедельник в 9 утра Мегре зашел на набережную Орфевр, чтобы убедиться, что ничего нового нет. И без 10:15 такси доставило его на улицу Пегаль. Траурное извещение с черной каймой было прикреплено на решетке лотоса. Такое же висело на двери голубого экспресса на улице Виктор Массе. Около дома, который еще недавно служил жилищем Эмилю Буле, толпился народ. Время от времени кто-нибудь один или несколько человек сразу отделялись от толпы и входили в дом, дверь которого была задрапирована крепом. Мегре поступил, как и другие, подождал своей очереди у лифта, где уже чувствовался удушливый запах цветов и воска. В гостиной горело множество свечей. Возле гроба в черных костюмах стояли Антонио, месье Резон и старый метрдотель, которого у Буле считали почти членом семьи. Из соседней комнаты доносились рыдания женщин. Мегре пожал руки, вышел на улицу и остановился в толпе. Он узнавал людей, которых видел в кабаре усопшего. Наверное, здесь собрались все его служащие. Женщины на высоченных каблуках выглядели утомленными, и в их глазах, казалось, сквозило удивление, что они видят утреннее солнце. «А народу-то народу, а?» Коротышка Луи Бубе, тоже в черном костюме, потянул комиссара за рукав с таким видом, будто он гордился столь многолюдными похоронами. «Смотрите, они все пришли!» Он хотел сказать хозяева всех парижских кабаре, в том числе кабаре Елисейских полей и Монпарнаса, музыканты, бармены, метрдотели. «А вы видели Джо?» Бубе указал на Джо Кичиста, который сделал комиссару приветственный знак рукой. И Джо, как того требовали обстоятельства, был в темном костюме. «Кого здесь только нет, а?» Яркие платья, слишком светлые шляпы, огромные перстни с печаткой, туфли из замши или крокодиловой кожи. Вид у всех собравшихся был расстроенный. Да, они могли не признавать Эмиля более своим, могли называть его лавочником, но все равно он принадлежал ночному Монмартру. «А вы все еще не знаете, кто убийца?» В этот момент в дверях дома появился адвокат. Когда он вошел туда, Мегре не видел, но подъехавший катафалк почти сразу же скрыл его от комиссара. Было столько венков, что они полностью заняли две машины. Еще в одну сели три женщины. За катафалком впереди одиноко шел Антонио, за ним в несколько рядов персонал кабаре и танцовщицы. Далее все остальные, образовав кортеж, растянувшийся более чем на 100 метров. Торговцы выходили навстречу процессии своих магазинчиков. Домашние хозяйки останавливались на краю тротуара. В домах люди приникали к окнам. Пробегая вдоль длинной печальной вереницы людей, щелкали аппаратами фотографы. Едва 6 мужчин, несшие гроб, переступили порог церкви, раздались звуки хора. За гробом, под плотными вуалями, прошли 3 женщины. Мгновение спустя взгляды комиссара и Жан-Шарля Гояра скрестились, и тут же адвокат исчез в толпе. Мегре стоял в глубине церкви, куда каждый раз, когда открывалась дверь, врывался сноп солнечных лучей. А Мегре вновь и вновь, словно в карточной игре, вызывал в памяти одни и те же картины. Буле вынимает из кармана часы. Буле выжидает несколько минут перед тем, как пойти вниз по улице Пегаль. Антонио сделал все, как полагается. Правда, не было панихиды, а только отпевания. Выходили медленно. Семью и ближайших служащих ожидали 4 или 5 машин, потому что на кладбище Монмартра не было больше мест. И Буле решили похоронить в Иври. Антонио нашел время пробраться сквозь толпу и подойти к комиссару. «Вы хотите поехать?» Мегре знаком показал, что нет. Он не выпускал из поля зрения уходящего адвоката. И ему пришлось поработать локтями, чтобы догнать его. «Богатые похороны», — сказал Мегре почти совсем как Микей на улице Виктор Массе. «Вы не поедете на кладбище?» «Нет, я должен работать». «И потом меня никто не приглашал?» «Весь Монмартр собрался». Толпа продолжала расходиться, катафалки машины удалялись. «По всей вероятности, вы встретили здесь кое-кого из ваших клиентов?» В подобной ситуации так случилось бы с любым адвокатом. Меняя тему разговора, словно это было ему не по душе, Гояр спросил. «Вы напали на след?» «Назовем это началом следа. То есть, мне не хватает главного мотива. А все остальное у вас уже есть?» «Увы, пока я не имею доказательств». «Вы ездили вчера за город?» Собеседник удивленно посмотрел на него. «Почему вы спрашиваете меня об этом?» Они прошли, как и многие другие, вверх по улице Нотр-Дам-де-Лорет, которая редко бывала столь многолюдна в такой час. Миновали Сент-Троп, где сняли с витрины фотографии обнаженных женщин и тоже поместили траурное извещение. «Да просто так», — ответил Мегре, «потому что я с женой вчера выбрался за город. Потому что большинство парижан по воскресеньям уезжают в деревню или к морю. Моя жена давно уже не выходит из дома». «А, значит, вы проводите воскресенье в одиночестве на улице Ля Брюэр?» «Я провожу их в изучении досье». Жан-Шарль Гояр пытался разгадать, чего ради комиссар увязался за ним. Ведь Мегре нужно было бы идти вниз, к центру города. А он продолжал шагать рядом, и вскоре они оказались на улице Ля Брюэр, где на своем обычном месте перед домом стояла голубая машина. На секунду наступило замешательство. Не похоже было, что Мегре собирается уйти. Адвокат держал ключ в руке. «Я не приглашаю вас зайти, ведь мне известно, сколь вы заняты. А я как раз хотел просить у вас разрешения позвонить по телефону». Дверь открылась. «Пройдемте в мой кабинет». Дверь, ведущая в соседний кабинет, была распахнута. 30-летняя секретарша поднялась из-за стола. Не обращая внимания на Мегре, она обратилась к своему патрону. «Было два звонка, один из Кан. Сейчас, Люсет». Гояр выглядел озабоченным. «Вы хотите звонить в Париж? Вот телефон». «Спасибо». В окно был виден мощеный булыжником двор, в центре которого высилась довольно красивая липа. Мегре стоя набрал номер. «Алло, инспектор Лапуэнт не вернулся? Дайте-ка его мне, будьте любезны». «Спасибо». «Да, алло, Лапуэнт? Ты нашел, что искал?» Он долго слушал, а адвокат в это время, не садясь за стол, перекладывал на нем с места на место папки с делами. «А, да-да, я понимаю. Ты уверен в дате? Ты дал ему подписать показания?» «Нет, я на улице Ля Брюэр». «Люка вернулся?» «Еще нет». Разговаривая, он смотрел то на двор, где два дрозда прыгали по булыжнику, то на тень адвоката, который ходил взад и вперед у окна. «Подожди меня, да, я задержусь, и, возможно, у меня будут новости». Да, он тоже имел полное право разыгрывать эту маленькую комедию. Повесив трубку, он изобразил на своем лице замешательство, с озадаченным видом почесал затылок. Оба они все еще стояли, и адвокат разглядывал комиссара с любопытством. Мегре нарочно затягивал молчание. Наконец он нарушил его, сказав с легким укором в голосе: «А у вас неважная память, месье Гояр». «На что вы намекаете? Или же по причине, которую мне удалось разгадать? Вы тогда не сказали правду». «А именно? Разве вы сами не знаете? Клянусь вам!» Адвокат был мужчина крупный и сильный, и еще несколько минут назад уверенный в себе. Теперь же его лицо напоминало лицо пойманного с поличным мальчишки, который упрямо старается прикидываться невинным. Я и в самом деле не понимаю, что вы имеете в виду. Разрешите мне закурить? Да, прошу вас. Мегре набил трубку. Лицо его было нахмурено, как у человека, который выполняет неприятный долг. Адвокат предложил. Не хотите ли присесть? Да нет, дело минутное. Когда я приходил к вам в пятницу, я упомянул о вашей машине. Возможно. Наш разговор как-то перескакивал с одного на другое. Я был несколько взволнован известием, которое вы мне сообщили, и не помню деталей нашего разговора. Вы сказали мне, что ваша машина обычно стоит около дома, и вы оставляете ее там на ночь. Совершенно верно. Она стояла там и в эту ночь, и предыдущую. Вы могли ее видеть и сейчас. Но недавно были дни, когда она там не стояла. Адвокат сделал вид, будто пытается что-то припомнить. «Погодите». Внезапно он весь побагровел, и Мегре ощутил к нему почти жалость. Чувствовалось, что только благодаря неимоверному усилию он еще сохраняет присутствие духа. Я не припомню, на прошлой ли неделе или на предыдущей возникла нужда подремонтировать ее. Я могу уточнить у секретарши. Это она звонила в гараж, чтобы пришли за машиной и привели ее в порядок. Однако он не сделал ни шагу в сторону двери, ведущей в кабинет секретарши. Ну что ж, позовите ее. В конце концов он толкнул створку двери. Вы не могли бы зайти на минутку? Комиссар хочет задать вам вопрос. Не волнуйтесь, мадемуазель. Вопрос самый невинный. Я хотел бы знать, когда вы звонили в гараж на улице Балю, чтобы оттуда пришли за машиной. Секретарша посмотрела на патрона, словно спрашивая у него разрешения ответить. «В понедельник, во второй половине дня», — сказала она наконец. «Речь, несомненно, идет о последнем понедельнике». «Да». Она была красива, мила, и белое нейлоновое платье привлекательно облегало ее фигуру. Каковы у нее отношения с Гояром? Но сейчас Мегре было не до этого. Требовался серьезный ремонт. Я могу показать вам квитанцию гаража. Мне как раз прислали ее сегодня. Ведь помимо всего еще меняли амортизатор. Они рассчитывали вернуть машину утром в среду. Но не вернули. Нет. Позвонили по телефону и извинились. Машина американская. В Париже запасных частей не оказалось. Пришлось звонить на склад Гавр. Жан-Шарль Гояр делал вид, будто разговор его не интересует, и, сев, наконец, за свой стол, листал какое-то досье. Когда же машина была возвращена? В четверг или в пятницу. Вы разрешите? Это помечено в моей записной книжке. Она прошла в свой кабинет и тут же вернулась. Да, в четверг вечером. Они получили запасные части и ремонтировали весь день. Вы в тот вечер не работали? Снова быстрый взгляд на адвоката. Нет, это редко случается. Только когда есть неотложные дела. А за последнюю неделю? Она без колебаний покачала головой. Я не работала по вечерам уже по меньшей мере 2 недели. Благодарю вас, мадемуазель. Она вышла, прикрыв за собой дверь, а Мегре с трубкой во рту остался стоять посередине кабинета. Так, пробормотал он наконец. Что так?